Если у вас есть с собой Библии, а я надеюсь, вы их взяли, давайте откроем вместе 4 главу Иакова. Мы подошли к нашей последней проповеди в этой серии проповедей на послание Иакова. Один из братьев поделился, как он благодарен за то, что это послание проговорило лично для него и для всей церкви за прошедшие пару месяцев. В самом конце он добавил: «А еще я благодарен, что Иаков написал только 5 глав». Сегодня мы дойдем до конца 4 главы, а затем возьмемся за 5. Иаков за это время многое перевернул в нашей жизни. Но это нам во благо. На благо Божьего народа и во славу Божьего имени. Задумайтесь, как Слово Божье влияло на людей по всему миру ради славы Господней за эти несколько месяцев. Слово Божие является благом для нас. Я хочу честно признаться, что в этой моей проповеди не будет строгого порядка. Но причина в том, что это сам текст такой. Как я понимаю, проповедь — это наше изучение Слова Божия. Проповедь должна основываться на Писании. Она должна отражать текст. Поэтому сегодняшняя проповедь будет очень разнородной, и это вина Иакова. Вся эта серия проповедей возникла по вине Иакова. Так ведь на самом деле? Я говорю это шутя, но в добром смысле. Слово Божие направляет нашу церковь в изучении, и это замечательно. Мы движемся в этом направлении неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, и позволяем Слову делать свою работу. Разные книги Писания написаны так, чтобы делать разные вещи. Такие книги, как Руфь, утешают и поддерживают нас, другие, например, послание Иакова, бросают нам вызов. Таким образом, все книги помогают нам оставаться в правильном состоянии и не отклоняться от важных вещей, о которых говорит Бог. Бог использует свое слово, чтобы менять наши жизни, жизни наших семей, чтобы влиять на нашу церковь и делать самое лучшее для нас, а также для тех людей, которые нас окружают и не знают Христа. Все это способствует распространению Его славы в мире. Крепкая вера. Слава Богу, что Его Слово делает свою работу. Так уж вышло, что сегодня у нас не будет четкого порядка в проповеди. Но если мне нужно было бы выбрать мысль, объединяющую сегодняшний текст, то это крепкая вера, вера, которая не перестает. Я хочу, чтобы мы сейчас прочитали этот текст, а затем задумались о 7 чертах веры, которая никогда не перестает и остается крепкой до конца. На этом мы закончим наше изучение послания Иакова. Давайте откроем Иакова 4:13 и будем читать с этого стиха. «Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас. И съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Иаков 4:13, 5:20. Отец, мы знаем, что Твое Слово — величайшее благо, и мы благодарим Тебя за то, что Ты говоришь нам через него. В этот самый момент мы просим, чтобы Твой Дух совершил свою работу в нас, открыл наш разум и наши сердца для понимания Твоей воли. Мы молимся и верим, что Ты поможешь нам в этом. Отец, я молюсь за братьев и сестер в нашей церкви, которые страдают и проходят через испытания и лишения. Я прошу в молитве, чтобы Слово Божие укрепило их. Я молюсь, чтобы в нашей борьбе с грехом Твое Слово показывало, где мы неправы. Боже, прошу Тебя, открой наши глаза, чтобы мы видели, как коротка наша жизнь. Помоги нам понять, что мы на этой земле как туман или пар. В свое время Ты заберешь у нас эту жизнь и вставишь ее во славу Твоего имени в общую картину человеческой истории. Прошу Тебя во имя Христа. Аминь. Итак, первая черта. Я хочу показать вам картину веры, которая не перестает. Мы будем двигаться довольно быстро, обсуждая разные аспекты веры. Так что будьте готовы, что мы долго не будем задерживаться ни на одном из них. Смирение перед могуществом Бога. Во-первых, крепкая вера должна проявлять смирение перед могуществом Бога. В первом веке деловые поездки были очень распространены, и торговцы говорили так же, как написано в 13 стихе. «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год, и будем торговать и получать прибыль». Люди говорили о своих торговых делах и обсуждали свои планы, словно они были совершенно уверены, что они совершатся. Иаков предупреждает здесь, что мы можем быть так поглощены материальной действительностью и размышлениями о наших планах, замыслах и стратегиях по продвижению по карьере, и как мы будем зарабатывать деньги, что если мы не проявим осторожность, то мы перестанем видеть духовную реальность. Итак, озабоченность материальными делами может привести к тому, что мы перестанем вести духовную жизнь. Проблема заключается не в самом планировании или в бизнесе, но в том, что в этих размышлениях и планах не присутствует Господь. Иаков говорит: «Вы планируете заняться этим в следующем году? Так вы думаете заработать денег? Но жизнь такова, что вы не знаете наверняка, будете ли вы дышать через минуту. Вы находитесь в подчинении у всемогущего Бога. Говоря современным языком, вы поступаете так, словно фондовый рынок и бизнес-планы неизменны и непоколебимы, тогда как на самом деле неизвестно, доживете ли вы до конца этого дня. Вот такое положение дел». Звучит, конечно, немного неприятно, но в этом тексте мы сталкиваемся именно с такой реальностью. Нет никаких гарантий, что кто-либо из нашей церкви Придет сегодня домой, ляжет спать и будет жив. Неважно, молоды вы или стары, жизнь такова, что вы не можете быть уверены, что проживете этот день. Бог имеет власть над нашей жизнью и нашей смертью. Наша жизнь словно туман, дым, или точнее даже пар. Задумайтесь на секунду. Мы будем здесь завтра, только если есть на то воля Господня. У Бога есть власть над нашей жизнью и смертью, над нашими делами и успехами. Если есть Божья воля, то мы будем жить и заниматься одним или другим. Все, что мы делаем, все, чего мы достигаем, все, к чему мы прилагаем усилия в этой жизни, всецело находится во власти Бога. Теперь, здесь нет призыва к пассивному фатализму, чтобы человек говорил о своей жизни. «Что ж, сам я ничего не могу сделать, раз Бог все контролирует, тогда я просто буду ждать и смотреть, что Он решит». Иаков говорит совершенно не об этом. Во всем своем послании он дает нам повеление, призывает к действию, дает практические советы, как подчиняться и следовать за Господом. Иаков призывает нас к деятельному, смиренному подчинению воле Господней, чтобы мы говорили: «Так, у меня есть свои планы, но в жизни происходит только то, что соответствует Божьей воле. Ведь я могу продолжать жить, только если Бог этого хочет». Нам не обязательно говорить эту фразу каждый раз перед тем, как мы планируем что-то сделать. Хотя нам не повредит сказать это вслух, отражая состояние наших сердец. Здесь речь идет о состоянии ума, когда человек всегда находится в подчинении Бога. Такой образ жизни и мышления совершенно противоположен тому, как живет мир. Здесь бизнесом занимаются мужчины и женщины, работа и дела становятся всей их жизнью. Этот мир пытается нас убедить, что мы собираемся жить здесь всегда, словно наша жизнь никогда не закончится. Иаков говорит на все это: «Нет, покоритесь Богу. Вы можете работать, планировать, жить, но только знайте, что каждый ваш вздох происходит по воле Божьей. Не живите самостоятельно, как принято в американской культуре. Живите в Боге, в зависимости от Писания. Живите не так, как все. В нашей культуре все говорит о том, что вы должны жить самостоятельно. А Писание призывает нас во всем полагаться на Бога. Вера, которая не перестает, смиренно перед Божьим могуществом. Реальность такова, что жизнь каждого из нас в церкви подобна туману. Сейчас мы здесь, но буквально через мгновение нас может не стать. Поэтому как ваша жизнь, подчиненная Божьей воле, будет содействовать славе Бога? Вера, которая не перестает, смиряется перед могуществом Бога. Послушание воли Божьей. Второе, следующее из предыдущего, это вера, которая не перестает, подчиняется воле Божьей. Стих 17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Смиренное подчинение Божьей воле означает и смиренное послушание. Здесь Иаков показывает, как мы должны смотреть на грех, а также как мы сами зачастую думаем о грехе. Обычно мы размышляем о грехе как о преступлении, как о нарушении заповеди, когда мы делаем то, что Бог запрещал делать. Бог говорит не лгать, поэтому ложь — это грех. Бог говорит не желать чужого, поэтому зависть — это грех. Бог говорит, чтобы мы так не поступали. Поэтому мы знаем, что когда мы так поступаем, мы проявляем непослушание Богу. Писание говорит не только о таком виде греха. Иаков ясно напоминает нам здесь, что бывают также грехи, когда мы чего-то не делаем. Поступая так, мы не обязательно делаем то, что Бог запретил нам. Их можно назвать грехами опущения, когда мы пренебрегаем тем, к чему призывал нас Господь. Мы слышим Слово Божие и Его волю, но выбираем внутри себя не делать этого. Когда Хизер или я говорим Калебу и Джошуа: «Не кидай это в брата», а они продолжают, то они проявляют непослушание. В то же время, если мы говорим: «Джош или Калеб, уберись в комнате, уже пора убраться», если они не приведут комнату в порядок, это непослушание? Конечно, это непослушание. Получается так, что когда кто-то, имеющий авторитет и власть, например, Бог, говорит что-то сделать, мы пренебрегаем этим и пренебрегаем Божьим Словом. Иаков говорит нам: не оказывая лицеприятия. Тогда что это, смотреть на кого-то с лицеприятием? Это грех. Он также говорит нам заботиться о бедных. Поэтому если вы не помогаете нуждающимся, что это значит? Вы совершаете грех. По этой причине я приводил ранее пример о том, как кто-то называет себя христианином и тем не менее день за днем предается сексуальному разврату. Занимается тем, что Бог запрещал делать. Он четко сказал: «Не предавайтесь сексуальному разврату». Хотя так написано в Слове Божьем, и сам Бог сказал «не делать этого», они продолжают впадать в этот грех. Это очень серьезный и опасный грех, потому что в Писании о нем говорится: «Сексуально развращенный человек Царство Божие не наследует». Это чрезвычайно опасно. Этот пример нам довольно понятен. А теперь давайте посмотрим на грехи, состоящие в том, что мы чего-то не делаем. Когда Бог говорит заботиться о нуждающихся, и мы читаем про это в Его Слове, но продолжаем день за днем жить для себя, не замечая бедных людей, то мы совершаем серьезный и опасный грех. Вспомните 25 главу Матфея. Там Иисус говорит о грехе, когда пренебрегают бедными и не помогают им. Он говорит таким людям: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Не упустите этого». Иисус осудил их и отправил в ад не за то, что они сделали, а за то, чего они не делали. Мы видели эту картину в Слове Божьем. Мы привыкли к ней. Мы, современные христиане, игнорируем это в Писании. Но Бог подчеркивает в Библии, что для Него это особенно важно. Он дает нам поручение особенно сильно заботиться о тех братьях и сестрах в мире, которые нуждаются. Поэтому если после серии проповедей по посланию Иакова, после того, как мы уже много раз читали об этом в Писании, мы продолжаем жить как прежде, как мы привыкли жить, то мы совершаем грех. Так не должно продолжаться, это очень серьезно. Вера, которая не перестает, послушна воле Господней. Уверенность в Божьей справедливости. Мы подошли к третьей характеристике. Вера, которая не перестает, уверена в Божьей справедливости. Фокус Иакова на помощи бедным делает его послание, на мой взгляд, самой жесткой книгой в Библии. Я хочу, чтобы вы увидели причину этого в 5 главе стихи 1-6. Иаков подчеркивает, что судья мира, Господь Иисус Христос, грядет. Суд Божий приближается. Послушайте, что говорит Иаков в 1 стихе 5 главы. «Бедствия идут к вам». Стих 3. «Вы собрали себе сокровища на последние дни». «Последние дни наступают». 5 стих. «Вы напитали сердца ваши, как бы на день заклания». «День, когда будет суд». Стих 7. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Конец 8 стиха. «Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Затем в 9 стихе Иаков говорит: «Вот судья стоит у дверей». Этот тон пронизывает все стихи. Давайте вернемся к концу 4 главы Иакова. «Наша жизнь как туман. Она может закончиться через мгновение, потому что судья стоит перед дверью, и суд Божий приближается. А когда судья придет, то он сделает две вещи, которые Иаков здесь подчеркивает. Первое — он идет, чтобы судить грешников. Теперь я хочу отметить очень важную деталь в 5 главе Иакова. Первые 6 стихов, по всей вероятности, адресованы богатым и вместе с тем неверующим людям. Он никогда не называет их братьями, но призывает их плакать и рыдать. Похожим образом пророки обращались к языческим народам, говоря о страшном суде. Насколько мы можем судить, эти первые 6 стихов были написаны специально для богатых нехристиан. Обвиняются они не по причине богатства как такового, но потому, что они используют свое имущество в греховных целях. Вы можете задать вопрос: почему в письме, написанном для христиан и церквей, Иаков отклоняется от темы и обращается к неверующим богачам? Я думаю, у него было две причины, и мы сейчас их разберем. Иаков напоминает церкви, что справедливость Божия еще проявится. Особенно это было актуально для тех христиан, кого притесняли богачи. этим христианам необходима была вера в то, что справедливость Бога настанет, хотя их жизнь повсюду окружала несправедливость. Вторая причина. Нам известно, что в той церкви были также богатые люди. Я уверен, что стихи с 1 по 6, хотя напрямую адресованы богатым нехристианам, содержат также предупреждение и для богатых христиан, у которых было много денег и имущества, чтобы их жизнь была не похожа на ту, что описано в этих стихах, потому что Божий народ не должен так жить. Я хочу, чтобы мы читали эти стихи с точки зрения слабых, лишенных средств, возможно, преследуемых и гонимых христиан первого века. В то же время я хочу, чтобы мы посмотрели на эти стихи с другой стороны, потому что мы более похожи на тех богатых христиан. Мы уже неоднократно обсуждали эту тему и поняли, что наша церковь невероятно богата по сравнению с остальными людьми в мире. Поэтому нам следует прислушаться. Может, в этом тексте есть скрытые предупреждения и для нас. Он придет осудить грешников за 4 греха, которые они совершали. Иаков перечисляет их здесь. Во-первых, он придет осудить грешников за собирание сокровищ. «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Иаков 5:2-3. Вновь обвинение здесь не в самом богатстве, а в том, что богатые делают с ним, что они собирают его. Они наполняли добром амбары, используя аналогию Иисуса из 12 главы Луки. Они запасали свое имущество, одежду, деньги, откладывали все это в хранилище, собирая как можно больше, но все это гнило там. Моль съедает вашу одежду, все добро, что у вас есть, и вы им не пользуетесь. Тратится и исчезает впустую, в то время как другие вокруг вас живут в острой нужде. Ваше имущество пропадает напрасно. Иаков говорит, ваше золото и серебро покрылось ржавчиной. Кто-то может возразить. Похоже, Иаков в этом месте оговорился или имел в виду что-то другое, потому что золото на самом деле не ржавеет, в отличие от остальных металлов. Но в этом-то вся суть. Даже те вещи, в которых мы уверены, что они сохранятся, в которые мы вкладывали всю свою жизнь, полагая, что они самые драгоценные вещи в этом мире, и они никуда от нас не денутся и всегда будут у нас, так вот все они сгорят и заржавеют. Иаков говорит, «Вы сгорите вместе со всем этим. Вы собирали добро, вы построили для себя хранилище побольше, но когда придет судья, то все имущество сгорит, и вы вместе с ним. Собранное вами богатство будет свидетельствовать против вас». Вот о чем говорит Иаков здесь. Их богатство на земле принесут им мучения в вечности. В 12 главе от Луки богач говорит себе, «Вот что сделаю». Давайте последим за ходом его мысли. И сказал, «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Лука 12:18-19. Разве это не похоже на американскую мечту? Собрать, собрать все, что вы можете, есть, пить и веселиться, потому что теперь у вас есть все, что нужно. Такой образ мышления присущ нашей культуре, и мы следуем ему. Иисус говорит на это. Но Бог сказал ему, «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя». Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Луки 12:20-21. Братья и сестры, будьте осторожны и внимательны, когда собираете сокровища на земле. Моль уничтожит ваше добро, или вор вломится и украдет. Приготовляйте себе влагалище не ветшающее, сокровища не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Он придет осудить грешников за собирание богатств и, второе, за обман рабочих. В то время земли были сконцентрированы в руках нескольких землевладельцев, которые зачастую в угоду себе удерживали зарплату рабочим. Если рабочего притесняли в такой ситуации и бедному не давали зарплату, то для них это фактически означало, что они останутся без дневного пропитания, без еды, хлеба и воды. Яков говорит этим богачам: «Вы собираете для себя богатство, в то время как другие люди умирают. Третье. Вы будете осуждены за то, что жили себе в удовольствии». Заметьте, какой образ здесь использует Иаков. «Вы напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Иаков 5.5. Пусть этот образ войдет в ваше сердце, как бык, который ест до отвала перед тем, как пойти под нож к мяснику. Такая же картина и с теми, кто роскошествует и наслаждается на земле. Иаков говорит, что эти люди живут легкой жизнью, не зная, что через момент они будут убиты. Такую картину рисует автор послания. Если она недостаточно жесткая, чтобы предостеречь вас от жизни, когда вы исполняете все свои желания, от жизни, которая присуща нашей культуре с ее идеалами и ценностями, то я не знаю, что вас сможет остановить. Теперь мы подходим к жалящему и последнему обвинению. Они будут судимы за осуждение других людей. Живя в роскоши и наслаждении, они осуждали, убивали невиновных. Иаков 5.6. Я был потрясен словами одного комментатора по поводу 6 стиха. В еврейском мире лишать человека поддержки приравнивалось к убийству. Не помогать беднякам, поворачиваться к ним спиной, равно убийству. Меня поразило это замечание, потому что я начал думать про нашу обеспеченную жизнь, когда тысячи людей ежедневно умирают от голода, потому что им нечего есть и пить. Иаков хочет сказать нам, что, осуждая и притесняя других, вы подводите себя под осуждение. Теперь я хочу напомнить вам, что эти стихи были написаны неверующим богачам. Это осуждение не распространяется на тех, кто во Христе, кто уповает на Него. Поэтому мужайтесь, найдите в Нем силу для себя. В то же время, церковь, остановитесь на минуту и задумайтесь. Нет ли в вашей жизни признаков того, что вы собираете богатство, обманываете подчиненных, живете в роскоши и наслаждении? Спрошу немного по-другому. Не убиваете ли вы бедных тем, что пренебрегаете их нуждами? Братья и сестры нашей церкви, не сдавайтесь и двигайтесь вперед в предстоящие дни. Как мы уже размышляли и обсуждали, в предстоящие дни мы принесем в жертву всякую роскошь ради острой духовной и физической нужды в мире. Нас повсюду будут окружать искушения. На каждом шагу культура нашего общества будет оказывать давление на нас. Я прошу вас не сдаваться и двигаться вперед. Будьте тверды и не сдавайтесь. Давайте будем собирать сокровища на небесах. Не заботьтесь о том, что у нас не хватит чего-то для себя. Давайте жить для тех, кто в нужде. Давайте доверимся Богу. Доверие Богу. В этом вся суть. Бог идет. Идет судья, чтобы судить грешников и освободить верных Ему. Я люблю это место. Глава 5, вторая часть 4 стиха. «Вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Сейчас я хочу, чтобы вы встали на позицию угнетенных, преследуемых, лишенных средств христиан, которые страдают от богачей, которые наживаются за их счет. Бог говорит им: «Я знаю, что вас окружает несправедливость, но доверьтесь Богу. Ваши вопли достигли Господина многих воинств, дословно Господина небесных армий». Такую картину рисует Иаков. Бог радуется, когда Он показывает свою силу и свое могущество, отвечая на просьбы бедных и приходя им на помощь, защищая тех, кто в этом нуждается. Вот о чем говорится в этих стихах. Он говорит, что придет, чтобы освободить вас. Царь грядет. Будьте терпеливы. Господь идет. Ожидайте в терпении. Господь близко. Стих 8 может изменить наш образ жизни в этом мире. Когда мы начали рассуждать про радикальный эксперимент со служителями, Я помню, в тот день мы детально все это разбирали и задавались вопросом. Как же будет выглядеть церковный бюджет? Кто-то из служителей тогда сказал: «Все это звучит так, словно мы собираемся прожить следующий год, а потом и пришествие». Именно так. Вы не собираете добро в хранилище, потому что он возвращается. Вы тратите все на одну цель, чтобы люди в мире были готовы к его возвращению. То, как вы тратите ваши средства, меняет вас. Вы становитесь другими, совсем другими. Да поможет нам Бог быть уверенными в его справедливости, смотреть вперед и ждать, когда он придет, желать этого и жить этим. Терпение в страданиях. Хорошо, вера, которая не перестает, уверена в Божьей справедливости. Теперь мы подходим к следующему образу. Вера, которая не перестает, терпелива в страданиях. Эта тема отчетливо видна в следующей части письма, в стихах с 7 и вплоть до 11. Чтобы увидеть это, подчеркивайте всякий раз, как увидите терпение и долготерпение. Послушайте 7 стих. «Будьте долготерпеливы». Подчеркните это место. Стих 8. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши». Стих 10. «В пример злострадания и долготерпения». Стих 11. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова». Терпение и долготерпение. В этих стихах Иаков дает нам три потрясающе красивые картины терпения и долготерпения. Он говорит: «Будьте терпеливы, как земледелец, который ждет урожая». В сельскохозяйственной культуре, в условиях, где погода — это не просто то, что происходит за окном, погода определяет, будете вы жить или умрете, потому что вы зависите от дождей. Если осадков будет недостаточно, придет засуха. Если будет слишком много дождей, все начнет гнить. Такое положение дел вырабатывает терпение у земледельца, потому что он не может контролировать природу. Это очень красивый образ, который показывает необходимость в терпении. Я хочу продолжить эту аналогию. Земледелец доверяет Богу в том, что он не в состоянии контролировать. Земледелец не может решать, будет дождь или не будет. Иаков говорит: «Так же дело обстоит и с Божьим пришествием, и с той несправедливостью, которая вас окружает. Вы проходите через страдания и проблемы. Будьте терпеливы. Есть вещи, которые вы не можете контролировать. Поэтому доверьтесь Богу, как это делает земледелец. Доверяйте Богу в том, что не в вашей власти». Второе. Почитайте Бога в том, что вы можете контролировать. В 9 стихе Иаков говорит, что они ворчали и жаловались друг на друга. В разгар проблемы и испытаний у них было искушение говорить, не оказывая Богу уважения и почета. Иаков говорит им: «Вы можете контролировать свои слова. Помните, судья стоит у дверей. Вы же хотите быть верными, когда он вернется». Задумайтесь, как это сильно сказано. Подумайте о вашей жизни. Может быть, сегодня вы проходите через испытания и борьбу. Много ли вещей, которыми вы чувствуете, совершенно не можете управлять? Вы не можете их контролировать или что-нибудь изменить. Всякий раз, когда мы проходим через испытания, у нас есть множество сложностей, с которыми мы ничего не можем поделать. Писание учит нас быть здесь терпеливыми, как земледельцы, полагаясь на Бога в том, что мы не можем контролировать. Но это не означает, что земледелец отсиживается дома и не занимается посевом, не ходит работать в поле. Нет, он встает и работает. Он почитает Бога в том, что ему подвластно. Точно так же и у нас есть вещи, которые мы можем контролировать, когда попадаем в испытания и неприятности. Мы можем контролировать свою реакцию. Мы можем управлять нашими мыслями, словами и поступками. Братья и сестры, если вы сейчас проходите через трудности и испытания, я хочу предостеречь вас. Вы надорветесь и сломаетесь, если будете пытаться контролировать то, над чем вы не властны. Доверьтесь лучше благому и мудрому Богу, который управляет всем. Затем проведите четкое разграничение и поймите, что вы можете контролировать. и почитайте Бога в этом. Подобно земледельцу, доверьтесь Господу, и Он пошлет урожай в нужное время. Доверяйте Ему, почитайте Его, полагайтесь на Господа урожая, почитайте Господа урожая. Вот такой образ земледельца, ожидающего урожай, запечатлен в тексте. Затем, подобно пророку, возвещайте истину. Да, пророка преследовали, его окружала несправедливость, но чем он занимался в это непростое время? Он не сидел, сложа руки, ничего не делая. Пророк находился на передовой линии, возвещая истины Господни, выступая против несправедливости, говоря о милости Господа и о его суде. А вокруг него кипела борьба. Давайте посмотрим на нашу церковь. Я знаю, что мы можем пройти по списку прихожан нашей церкви, и там будут братья и сестры, семьи, которые проходят через серьезные испытания. Слава Богу за то, что Он посылает свою благодать в жизнь этих семей, когда они находятся в стесненных обстоятельствах. Глядя на это, мы можем говорить, что Бог благ. Мы можем возвещать Его величие и рассказывать о Его милости и благодати посреди борьбы и испытаний. Подражайте пророку, возвещающему истину, или Иову, который старался увидеть Божье предназначение. Мне нравится 11 стих. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. Не кажется вам, что это преуменьшение? 42 суровых главы. Когда же все это кончится? Почему это происходит? Итак, 42 главы, а в конце Иов говорит: «Прежде я слышал о тебе, но теперь я видел тебя своими глазами». Смысл истории Иова в том, что Бог полон сострадания и милости. К этому выводу Иов приходит в конце. Но ему потребовалось 42 главы, чтобы дойти до этого. Братья и сестры, я прошу вас, когда вы проходите через страдания, помните, что это еще не конец. Вы находитесь в долине скорби, но это еще не конец. В самом конце, в итоге испытаний, Бог покажет, что Он сострадательный и милостивый. Даже когда тьма окружает, Он покажет себя и явит сострадание и милость. Подобно земледельцу, полагайтесь в урожае на Бога и почитайте Его в том, что вам подвластно. Подобно пророку, возвещайте истину Господню. И подобно Иову, старайтесь увидеть Божье предназначение. Теперь мы подходим к 12 стиху. Скажу честно, что я думаю про этот стих. Мне кажется, что Иаков здесь отходит от темы, делает резкий поворот, вроде «я планировал сказать об этом пару глав назад, но забыл, поэтому придется затронуть эту тему здесь. Признаюсь, что под действием Духа Святого это место связывается со всем остальным, но просто я не в силах это сделать». Верность в словах. И все-таки в какой-то мере тут скрывается характеристика веры. Вера, которая не перестает, проявляется в верности в словах. Мы не собираемся долго останавливаться на этом 12 стихе, потому что мы детально разбирали эту тему в 3 главе Иакова. Этот мотив часто повторяется в этой книге в разных местах. Слова, которые мы произносим, должны быть настолько твердыми, настолько надежными, чтобы на них всегда можно было положиться. Вера, которая не перестает, являет себя в верности в словах. Молиться в горе. Сейчас мы возвращаемся к теме, которая больше подходит к контексту 5 главы. Но все же будем послушны воле всемогущего Бога и слову, написанному с помощью Духа Святого. Вера, которая не перестает, молится в горе. Место, которое мы сейчас будем читать, похоже на стихи про терпение. Но теперь мы будем разбирать молитву. Давайте будем подчеркивать это слово, когда будем его встречать. Начнем с 13 стиха. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится». Подчеркните последнее слово. Стих 14. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится». Подчеркните здесь. Стих 15. «И молитва веры». Подчеркните молитву. «Исцелит болящего». Стих 16. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь». Подчеркните и тут. Продолжаем читать 16 стих. «Много может усиленная молитва праведного». стих 17. Илия молитвою помолился, чтобы не было дождя. Стих 18. И опять помолился. В каждом стихе молитва упоминается по меньшей мере один раз. Вера молится в горе. Мы говорили, что не должно быть пассивного терпения. Терпение должно быть активным. Как вы можете возрастать в терпении, когда наступает время страданий? Иаков отвечает: молитесь. Один только Бог может дать вам терпение, необходимое для того, чтобы пройти страдания и горе. И получить это терпение вы сможете через молитву. Это замечательно и похоже на земледельца, который полагался на Бога в том, что не мог контролировать. У вас и у меня есть привилегия общаться с Богом, которому все подвластно. Как здорово, что мы можем молиться в горе. Молитесь, когда мучаетесь от боли. Иаков говорит здесь о всех видах боли. Физическая боль, духовная боль и искушение, душевная боль. Он говорит и о финансовых сложностях. Я знаю, что в нашей церкви есть те же самые трудности. Особенно, когда мы говорим о жертве, нашим имуществом для помощи нуждающимся в мире. У кого-то есть финансовые сложности, кому-то трудно эмоционально, кто-то находится в духовной борьбе. Молитесь, когда мучаетесь от боли, и молитесь, когда вы счастливы. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Иаков 5:13. Молиться и петь. Молиться и петь. Это замечательный образ жизни. Молитесь и славьте Бога. Молитесь, говорит он, с пресвитерами. Стих 14. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним. Это означает, что если кто-то из церкви настолько болен, практически прикован к постели, так что он не может прийти вместе со всеми в церковь, то пресвитеры, по приглашению того брата или сестры, придут к больному домой и помолятся за исцеление. У пресвитеров и у меня есть эта радостная привилегия делать так по разным случаям, когда брат или сестра, кто не может прийти в церковь, просит нас: «Вы придете и помолитесь за меня». И мы приходим и проводим особое время в молитве над братом или сестрой, как здесь написано. Итак, Иаков говорит: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Иаков 5:14. Уже 2000 лет идет дискуссия об этом одном конкретном слове, употребленном здесь. Почему нужно помазать елеем во имя Господне? Сейчас я попытаюсь уместить 2000 лет дискуссии в 2 минуты. Вы готовы? Итак, начинаем. Кто-то утверждает, что елей — это лекарство. Елей был распространенным лекарственным средством, поэтому фактически здесь говорится: «Помолитесь и дайте лекарство». Итак, помолитесь и доверьтесь Богу, который предназначил особые средства для лечения, поэтому пользуйтесь лекарствами. По поводу такого понимания этого стиха есть несколько вопросов. Прежде всего, существовало множество различных целебных средств и бальзамов, которыми пользовались при разных заболеваниях, а здесь упоминается лишь одно лекарство. Хотя елей был распространен в первом веке, описываемая в 14 стихе ситуация представляется необычной и более в Писании не повторяется. Вторая неувязка. Если кто-то заболел и существует лекарство от этой болезни, то я не думаю, что Иаков утверждает здесь, будто в таком случае именно пресвитеры должны приносить и давать лекарство больному. Если вы в случае болезни зависите от меня или других пресвитеров, чтобы мы прописали вам правильное лекарство, то что-то в этом всем неправильно. Не думаю, что Иаков имел в виду что-то подобное. Если кто-то заболел, и у него есть лекарство, пусть сам его принимает. Итак, идет ли здесь речь о елее как о лекарстве? Я так не считаю. Кто-то утверждает, что этот елей священный. Таким образом, помазание елеем превратилось в церковное таинство, особенно в католической церкви. Священники совершают его, обычно для тех, кто очень болен, чтобы подготовить их души перед смертью. Это превратилось уже в таинство миропомазания, которое покрывает грехи и приготавливает душу к смерти. у меня возникает множество вопросов по поводу такого понимания нашего текста. Основной смысл в этих стихах заключается не в том, чтобы молиться и таким образом подготовить больного к смерти, но чтобы молиться об исцелении. Поэтому, по всей видимости, Иаков не имеет в виду здесь миропомазание перед смертью. Лично я не считаю, что елей здесь упоминается в медицинском или священном значении, но скорее в символическом значении. Я думаю, что елей во всем Писании, особенно в греческом переводе Ветхого Завета, используется для обозначения освящения, отделения чего-то или кого-то для особой цели. Очевидно, что смысл здесь не в том, что в елее есть некая особая сила. Но елей — это внешний признак того, что что-то или кто-то находится в стороне от всего остального. И это сделано с определенной целью. В нашем месте Писания, в этой ситуации, когда пресвитеры приходят к больному, молитва стоит на первом месте, а помазание елеем — на втором. Описание в этом случае иллюстрирует следующее. Кто-то выделяется из народа для особой заботы со стороны Бога. Пресвитеры выражают это такими словами. «Боже, мы хотим, чтобы ты действовал могущественным образом в жизни этого человека». Помазание елеем является символом этой молитвы. Тем не менее, самое главное и значимое не заключается в этом действии. Молитва намного важнее. Это лишь единственное место в Новом Завете, где упоминается помазание больного. При этом есть другие случаи, когда люди молятся об исцелении, и оно происходит без елея. Итак, хотя Иаков здесь и говорит о помазании елеем, само это действие не является обязательным для исцеления. Иаков подчеркивает, что молитва совершается с пресвитерами. Но не упустите один важный момент. Здесь молятся не только пресвитеры, но вся церковь. Согласно 16 стиху, молитва об исцелении совершается не только пресвитерами, но церковью. Пресвитеры играют здесь особую роль душепопечителей, наблюдателей и пасторов для брата и сестры, которые не могут прийти в собрание церкви. Но на самом деле молитва об исцелении не является особой прерогативой пресвитеров. У всех нас есть возможность, привилегия и сила участвовать в молитве друг за друга. Это замечательная новость для нас. Бог не наделял своей силой определенную группу избранных людей, к которым вы должны приходить, чтобы они за вас молились. Я хочу поделиться с вами чем-то по-настоящему важным. Бог сделал так, что его сила действует через молитвы всего его народа. Так что любой святой, последователь Христа, каждый брат и каждая сестра в церкви может молиться, как Илия. Молитвы каждого из нас могущественны и эффективны. Разве это не замечательно? Теперь, если к кому-то в церкви приходит боль и нужда, не обязательно звать специальную группу лидеров, чтобы сообщать им свои проблемы. Еще один интересный факт. 16 стих — это единственное место в Новом Завете, где нас, как верующих, призывают исповедовать грехи друг перед другом. Это повеление дается в контексте молитвы за исцеление друг друга. Я хочу, чтобы мы задумались о том, какая связь существует между молитвой за исцеление и исповеданием грехов. Давайте вместе поразмышляем на эту тему. Грех является прямой причиной некоторых болезней. Такой четкий вывод можно сделать из этих стихов. Об этом же говорится в первом послании к Коринфянам 11:30, когда люди принимали участие в причастии к телу Господню, но делали это недостойно. Павел говорит им: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Нам следует быть осторожными здесь, чтобы не зайти слишком далеко и не подумать, что болезнь всегда связана с каким-то определенным грехом в жизни. Так, если у кого-то рак, то значит, в его жизни должен быть грех. Такого вывода здесь нет. Поэтому Иаков говорит: если он соделал грехи, то простятся ему. Итак, картина тут следующая. Существует контекст, когда болезнь является следствием греха. Следовательно, в болезни, конечно, необходима молитва о физическом исцелении, но когда человек болеет, он также должен исследовать себя перед Богом на духовном уровне. Во всякое время мы должны проверять себя перед Богом. но особенно во время болезни мы молимся. Боже, я хочу быть непорочным перед Тобой, я хочу быть чистым телом и духом. Итак, грех является прямой причиной некоторых болезней. Но грех является косвенной причиной всех болезней. Я хочу подчеркнуть одну деталь, откуда берут свое начало болезнь и грех. Бытие, 3 глава и грехопадение человека. Если бы не было этого падения, не было бы и греха. Смерть и болезнь не существовали бы в мире. Вспомните Иова. Справедливый муж с нарывами по всему телу. Но причина этого была не в грехе. Поэтому нам ни в коем случае не надо думать, раз кто-то болен, должно быть, он согрешил. Все может быть совершенно не так. Иаков, Иисус, все Писание противостоят этому. В то же самое время болезнь должна подводить нас к тому, чтобы мы ненавидели грех, презирали его, ненавидели его еще больше, потому что с самого начала он является косвенной причиной, почему все пошло неправильно. Когда мы проходим через болезни, и нам приходится бороться, то частично цель этих испытаний в том, чтобы мы возненавидели грех, полюбили праведность и испытывали себя. Без сомнений, когда в болезни нам приходится тяжело, приходит искушение. Это слабость, в которой нам нужна сила Бога. Итак, Иаков говорит: «Признавайтесь друг пред другом в проступках». Он рисует такую картину. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и ходатайствуйте друг за друга». Церковь, община верующих людей, призвана делать обе эти вещи. Я хочу еще раз призвать вас, чтобы каждый брат и каждая сестра в нашей церкви, если вы еще не являетесь частью маленькой группы верующих, где вы можете делиться тем, что происходит в вашей жизни, я хочу призвать вас найти для себя такой круг верующих, в котором вы сможете рассказывать о своей жизни. Это нужно для того, чтобы вы молились друг за друга, исповедовали друг перед другом грехи и вступались друг за друга. Все это не может происходить, когда 2000 людей собраны в одном помещении. Представьте, понравится вам, если я скажу: «Так, хорошо, теперь время исповеди. Повернитесь к тем, кто находится справа от вас, и исповедуйтесь им в ваших грехах. Когда закончите, обратитесь к тем, кто слева от вас». При этом вы даже не знаете людей справа и слева от себя. Мягко говоря, это было бы странно. Но нам необходимо это делать. Как же тогда быть? Мы исполняем это, идя по жизни вместе с нашими братьями и сестрами, с которыми мы можем поделиться нашими проблемами, которым мы можем исповедовать наши грехи и молиться друг за друга. Бог предназначил каждому из нас такое окружение. Это просто не может произойти, когда 2000, порой незнакомых людей, сидят в одном помещении. Но это происходит в тех условиях, когда мы по-настоящему делимся своей жизнью друг с другом и молимся Богу друг за друга. Давайте обратимся к одному занимательному вопросу по поводу первой части 15 стиха, которым мы пока не задавались. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь». Означает ли это, что если вы молитесь с достаточно сильной верой, то кто-то будет исцелен? Некоторые делают вывод, что если больной не выздоровел, значит, мы молились, не имея достаточной веры. Как быть в этом случае? Если смотреть на такое мнение с практической стороны, то оно не выдерживает критики. Мы с пресвитерами молились над братьями и сестрами, которые очень сильно болели. И кто-то из них выжил, а кто-то нет. Я ни в коем случае не сказал бы членам семьи умершего: «Выходит, что у вас или у нас не хватило веры в молитве об исцелении». Поэтому с практической стороны такое мнение не выдерживает критики. Но о чем Писание здесь говорит? Понятно, это личный опыт, но авторитетом является Священное Писание. Так что же оно говорит? Для этого Иаков приводит нам пример Илии. Как я хочу, чтобы у нас было время для глубокого изучения 17 и 18 глав 3 книги Царств. Запишите это место. Если вы откроете эти две главы, то увидите, о чем Иаков здесь говорит. Внимательно прочитайте 17 и 18 главы 3 книги Царств. и тогда вы поймете, какие сложные отношения были между молитвой Илии и Словом Божиим. Вы увидите, что автор Третьей книги Царств постоянно говорит, как Илию направляло, вело и помогало Слово Божие, Слово Господне, и было к нему Слово Господне. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Это было Слово Господне. Несколько лет спустя Бог говорит: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». В конце 18 главы Илия склоняется к земле и молится: «Боже, пошли дождь». Но Бог до этого уже сказал, что Он пошлет дождь. Вот такая картина отношений между молитвой Богу и Словом Божиим. Вот что удивительно, Бог заранее сказал: «Я собираюсь сделать то и то». И тем не менее, по своей великой милости, Бог использует молитвы Илии, чтобы исполнить собственное слово. Здесь мы видим пример молитвы праведника. Молитвы в согласии с Богом, с Его желаниями, Его волей и планами. Теперь обратимся к молитве, скажем, над братом или сестрой, которые больны раком. Есть ли у нас слово от Бога, что они будут жить? Скорее всего, мы не получим такого слова, чтобы быть уверенными в исцелении. Но у нас есть это слово из послания Иакова, на которое мы можем положиться. Так как же нам молиться? Мы молимся, веруя. Мы молимся, веря, что Бог совершит то, о чем мы знаем, что Он хочет совершить. Мы молимся по Слову Божию так, как и Иисус говорит об этом. «Если чего попросите во имя Мое и по воле Моей, дано будет вам». Давайте сравним это с 11 главой из Евангелия от Луки, где мы видим, как Иисус учит молиться. Я хочу, чтобы мы сопоставили это место с 5 главой Иакова, с историей об Илии, где сокрыт секрет сильной и действенной молитвы. Шаг первый. Желайте того, чего хочет Бог. По мере того, как вы растете в праведности и в подобии Христу, вы начинаете больше и больше желать того, что хочет Христос. Пусть ваши желания совпадут с Божьими. Шаг второй. Просите о всем, чего хотите. В этом весь секрет. Я понимаю, что такой ответ порой не удовлетворяет желания наших сердец, потому что мы хотим знать, исцелит ли Господь. Но задумайтесь, когда вы молитесь об исцелении брата или сестры, больных раком, как вам кажется, чего хочется Богу? Вы знаете, что Бог хочет, чтобы Его слуги укреплялись, чтобы им оказывалась помощь и поддержка, когда для них наступают сложные времена. Бог желает, чтобы Его Евангелие распространилось по всему миру. Это вы знаете наверняка, так что молитесь об этом. Молитесь за осуществление этого ревностно и знайте, что вы получите то, о чем просите. Конечно, есть такие вещи, о которых вы не можете знать так же, но мы свободны в том, чтобы делиться с Богом нашими желаниями. Теперь будьте внимательны, чтобы вам не показалось, что мы можем управлять Божьей рукой. Если мы будем жить достаточно хорошо, то у нас все получится. Вспомните, бывает так, что Бог по своей великой милости и мудрости выбирает не исцелять, и на это есть причина. Павел во втором послании к Коринфянам 12:8-9 говорит: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил жало из моей плоти. Три раза. И что Бог отвечал каждый раз? Нет и нет». Разве такой вывод сделал Павел? «А, я понял, я молился с недостаточно крепкой верой, так что помолюсь еще». Нет, Павел не говорит такого. Наоборот, Господь сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Твоя болезнь останется с тобой, на тебе явилась слава моя, но от болезни ты не исцелишься». Порой Господь именно так и поступает. Бог благ, велик, Он мудрый, и Он смотрит с перспективы вечности. Да, мы говорим Богу о наших желаниях, но мы также подчиняем свои желания Богу, молясь так: «Я знаю, ты верен, ты благ и мудр. Я знаю, у тебя есть сила исцелить. но мое наивысшее желание, чтобы ты явил свою славу и укрепил этого брата или эту сестру. Мы будем поддерживать их, а ты сделаешь то, что лучше всего для укрепления твоего Евангелия в их жизни. Я верю, что в последний день ты воскресишь этого брата или сестру для вечной жизни. Вот это молитва веры. Любит грешников. Теперь мы подходим к последней картине веры, которая не перестает. Вера, которая не перестает, любит грешников. Это я люблю больше всего. Мы подошли к концу этой книги, наполненной наставлениями и повелениями различного рода. Иаков говорит: «В свете всех этих вещей смотрите друг за другом». Смысл нашего изучения послания Иакова состоит не только в том, чтобы мы знали, что делать и как жить, чтобы почитать Бога. Цель послания Иакова также в том, чтобы показать нам, как помогать друг другу, прославляя и возвеличивая Бога. Иаков говорит об обращении брата. «Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Иаков 5:20. Иаков говорит здесь о земном обращении, об обращении твоего брата или сестры от их грехов. И он продолжает: «Это спасает души». Именно так он и говорит. Это спасает их от смерти и покрывает грехи. Такое утверждение подводит еще к одному вопросу. Означает ли это, что христианин подвержен опасности вечной смерти? Христианин может духовно умереть? Есть ли такая возможность, что христианин не спасется в конце из-за своих грехов? Следите за ходом моей мысли. Сейчас вы осознаете прелесть уверенности в вечной жизни. Весь Новый Завет учит тому, что мы навсегда получаем уверенность в вечном спасении. Уверенность в спасении — это доктрина, истина, заключающаяся в том, что христианин может быть уверен в своем спасении после того, как он доверился Христу, своему Спасителю и Господу, и увидел свою нужду в Божьем присутствии. Он родился свыше, и Дух Христов теперь живет в нем и дает уверенность на небесное наследство. Итак, у вас есть уверенность в вечном спасении. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Римлянам 8:30. Такая картина спасения. Я могу показывать стих за стихом в Новом Завете, которые раскрывают эту доктрину. Но вот у нас возник вопрос. Бог сохраняет свой народ. Доводит его спасение до конца. Но как? Как Бог сохраняет свой народ? Как Он помогает им остаться верными до конца и не сойти с праведного пути? Ответ в том, что вечное спасение сохраняется с помощью общины. Это замечательно. Великий Бог управляет ходом всех вещей, и Он сохранит вас от падения. Как Он это сделает? Он поместит вас в церковь, наполненную братьями и сестрами, которые удержат вас от ошибок, чтобы вы не ушли прочь, но приближались ко Христу. По этой причине христианин не может жить в изоляции. Мы нужны друг другу. Вы и я нужны друг другу, чтобы нам всем остаться верными до конца. Поможет ли нам Бог остаться верными? Да. Как Он это сделает? Он сделает это через церковь. Вечное спасение становится достижимым в общине. И нам необходимы другие братья и сестры, чтобы пребывать верными до конца. Суть в том, что это нужно не только вам, но и другие братья и сестры нуждаются в вас, чтобы сохранить верность до конца. Еще раз я призываю вас найти небольшую группу верующих, в которой вы могли бы делиться своей жизнью, где вы будете достаточно сильно любить друг друга, чтобы подталкивать к послушанию Богу и верности Ему. Это необходимо для вас самих и ради славы Христа, которая может проявиться в жизни других людей в вопросе их спасения и покрытия грехов. Вера, которая трудится, становится возможной только по исполненному благодати Евангелию Христа. Все это подводит нас к вере, которая трудится. Таков итог послания Иакова. И это очень важный итог. Вера, которая трудится, становится возможной только по исполненному благодати Евангелию Христа. Давайте вспомним все, о чем мы уже говорили. Когда я работал над этой проповедью, мой сын проснулся, подошел и залез мне на колени. Он спросил меня: «Что ты делаешь?» Я ответил: «Я работаю над проповедью». «Ты будешь скоро проповедовать?» — спрашивает он. «Да», — я отвечаю. «О чем мне проповедовать?» Он говорит мне: «Об Иисусе». «Хорошая тема», — сказал я. «Что же мне сказать людям про Иисуса?» Сын мне ответил: «Скажи людям, чтобы они были добры друг ко другу, к своим друзьям». «Хорошо, но как они могут быть добры?» Он мне сказал: «Скажи им, чтобы они делились друг с другом». Я уточнил у него: «Чем они должны делиться?» Тогда он задумался на минуту и начал перечислять разные вещи. «Пусть они делятся своими игрушками, машинами и грузовиками, а также пазлами и книжками». Когда он закончил свой список, я спросил: «Хорошо, но почему они должны этим делиться?» И тогда он ответил: «Потому что Иисус умер на кресте, чтобы забрать наши грехи». Я сказал ему: «Молодец, ты будешь проповедовать. Это Евангелие послушания. Мы так живем по примеру того, кто теперь живет в нас и кто умер за нас, а потом воскрес ради нас. Так что мы объединены его жизнью. Вера, которая трудится, становится возможной только по исполненному милости Евангелию Христа. Проявляется в теле Христовом. Вера проявляется в теле Христовом». Иаков постоянно твердит одно и то же: «Братья, братья, братья, дорогие братья, 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 дорогие братья». Вера живет в нас, когда мы вместе, а не поодиночке. Проходит ли вера через испытания, ищет ли мудрость, заботится о бедных? Все это означает быть частью тела Христова. Главная ее цель — великая слава Христа. И, наконец, вера, которая трудится, главная ее цель — великая слава Христа. Братья и сестры, представьте, что было бы, если бы в современном христианском мире не было больше людей, молящихся, а затем живущих так же, как и весь остальной мир. Что если мир увидит людей, чья жизнь совершенно другая, потому что они изменились через веру во Христа?